Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
У микрофона ведущий Роман Щепанский. Как вы понимаете, рядом со мной соведущий Рубен Валерьевич Маркарян. Я напомню, что это совместный проект нашей станции информационно-правового портала «Законе.ру». Я скажу добрый вечер, уважаемые слушатели.
Добрый вечер. Да, ну, этим нетипично начали, потому что обычно мы друг друга не представляем, мы представляем себя.
Ну, так время меняется, надо как-то искать новые формы.
Суровые времена требуют непростых решений, какого-то креатива. Да, я просто на всякий случай представлю, что я главный редактор электронного СМИ «Законе». А «Законе», в свою очередь, площадка мониторинга правоприменения для Министерства юстиции России.
Ну, я также напомню, что мы встречаемся по четвергам в прямом эфире с 5 до 6 вечера, а в понедельник уже активно начинает обсуждаться тема, о которой мы будем говорить сегодня. Уже 7 часов тема обсуждается, а наши слушатели еще не знают, о чем речь-то идет.
Да, не было, да, рекламы?
Нет, не было.
Жалко.
Не было.
Жалко. Ну, о чем бы мы ни говорили сегодня, все это будет не злободневно, потому что все слушают другие новости.
А может,
это и
хорошо.
А мы вот специально так сделали.
Это правильно.
Просто специально
вот я об
этом
и подумал.
Вот такие есть вечные ценности.
Я вам заочно лайк уже отправил.
Мерси. Да. Мерси большое. Да. У нас такая тема, которая, если одним словом, то она будет понятна всем от мала до велика. От лиц 12+, и там 65+. Субсидиарная ответственность.
Так, а теперь для особо умного ведущего давайте поясним. Вот
сложно. Сложно будет, да. Но если простым языком, как мы обычно привыкли выражаться, да, и ответственность бывает, ну, там, как это мы привыкли сейчас, коллективная, там, индивидуальная, но это не о том. Это другой юридический термин. Ответственность бывает, путаю часто, солидарная и субсидиарная. Только солидарная ответственность, ну, это когда мы с вами, допустим, Роман, там, вместе там, задолжали кому-то денег. Mm-hmm. Одолжили вместе, или я там, допустим, поручитель, или вы поручитель за меня. Mm-hmm. И тот, кто хочет свои деньги вернуть, обращается к обоим, и неважно, с кого он там взыщет. Вот
понятно.
Это называется солидарная ответственность.
Лучше к вам, чтобы обращаться.
Все равно к кому, да.
Лучше к вам.
А вот субсидиарная ответственность, от слова, видимо, субсидия, там, это попытка получить деньги с того, кто, в общем-то, может быть, даже и не при делах. Просто вот основная фирма или основной должник не рассчитался по своим долгам, и тогда кредитор обращает свои усилия для того, чтобы взыскать с другого, который как бы косвенно связан. То есть он не солидарный должник, к нему сразу нельзя. Но можно доказать, что он как-то влиял на принятие решения вот этим первым не платить. Или получил выгоду какую-то. У меня было такое сразу, ну, в качестве примера, чтобы было понятно уже абсолютно всем.
Да.
У меня был такой случай, когда мне один большой клиент, крупная компания, поручила там взыскать деньги с одной сельскохозяйственной компании. И говорит, ну, вот у них денег нет, а это была ассоциация.
Так.
Ассоциация, значит, и денег у них нет. Они говорят, ну, вот мы решение получили, а денег у них нет, поэтому, ну... А они мертвые, и, собственно, с них ничего не получить. И я посмотрел, ну, думаю, там действительно, там есть несколько учредителей в этой ассоциации, ну, и вроде они как бы все хорошие, но все это номинально, и деньги куда-то растворились. И сижу и смотрю телевизор, как сейчас помню, канал...
Неважно,
какой-то,
не рекламирую.
Какой-то, да, не московский канал, кстати говоря, там какой-то региональный. И вижу, выступает человек... Активно так рассказывает, как у них все хорошо. Uh-huh. И вижу титры под ним. Да, там написано там, вот этот руководитель ассоциации. Думаю, господи, какой красавец. Он случайно, вот я случайно сижу, там, пью чай.
Да.
И он по телевизору рассказывает, как у них все хорошо. А я только что вот изучал документы, что у них все плохо, и они должны моему клиенту деньги. Естественно, я тут же нарисовал иск о субсидиарной ответственности к учредителям, потому что быстро проверил, да, что вот эти учредители, которые создали эту ассоциацию, на самом деле они определяли решение этой ассоциации, в том числе и не платить. Так вот, субсидиарная ответственность, теперь всем понятно, да, что это когда кто-то вам не заплатил, но есть кто-то, который определял решение вот этого. И надо только доказать, что эти лица связаны между собой, и вот они своими действиями там, ну, заставили не платить, вывели деньги или иным каким-то способом поспособствовали невозврату долга. Но такой таинственный, беспощадный институт, вот этот субсидиарной ответственности, вот больше всего, ну, сейчас популярнее всего в отношении компании-банкрота. Когда начинается конкурсное производство, кто-то банкротится, но денег, чтобы рассчитаться с кредиторами, как понятно, не хватает, и вот недостающую часть начинают взыскивать с руководства, с акционеров, которые там, с участников, которые, ну, просто, они просто есть. Ну, и обычно подают такие иски. И говорят, что... Ну, обосновывают это тем, что, ну, эти лица же они контролировали.
Ну, подожди, если у меня есть акции, с какой радостью я буду взыскивать?
Вот. Вот мы об этом как раз сейчас и говорим. Подождите, дело в том, что, смотрите, дело в том, что, как это называется, сейчас скажу, привлекается к ответственности сейчас вот бенефициары, которые даже акциями не владеют. Mm-hmm. Вот, ни долями, ни акциями. Родственники. Родственники директора компании или там учредители, которые случайно зашли. Ну, вот я, допустим, вам скажу, там, Роман, хочу сделать в парикмахерскую. Угу. Ну, так как я лысый, мне, значит, ну, мне не поверят, что парикмахерская – это хорошо. А вы человек там с, ну, с красивой такой седой шевелюрой. И я скажу, давай вместе будем, ну, у меня 95%, а у вас 5%.
6.
Да. Ну, 6, окей. Да, 6. У меня 94, значит. Вот. И говорите, ну ладно, чего, 6% отлично, ну, да. Там буду получать эти 6% свои. Вот. Потом получается такая история. Я, значит, набираю кредитов, там, их добросовестно не возвращаю. И,
а я ничего не знаю.
Да, а вы такой сидите и ждете дивидендов.
Ну,
да. Потом я получаю эти деньги, значит, эти кредитные, и уезжаю за границу. Компанию начинают банкротить, начинают там вызванивать, а кто же там владеет 94%. И я тут вдруг говорю, слушайте, чего вы хотите с лысого? Он есть у меня, тот, кто мне говорил, как надо вести
это
бизнес.
Волосатый.
Да, это волосатый на 6%, который. И вы будете отвечать не 6%,
да,
а отвечать по долгам. Да.
Да ладно.
Ну, если докажут, что вы...
Но это неправильно.
Это неправильно.
Это
мы об этом и говорим. Поэтому вот граждане, которые нас сейчас, может быть, слушают...
Какой вопрос?
Кому-то когда-то отдали паспорт. Или вошли просто учредителем на чуть-чуть, на какое-то время. Ну, там, хотели бизнесом позаниматься, потом передумали, да, и ушли. И к ним тоже может прилететь, ну, после банкротства. Потому что закон о банкротстве, там вот есть этот подпункт 3, пункта 4 статьи 61.10. И там вот написано, что даже вот родственники директора, учредители в качестве потенциальных контролирующих лиц должника они вот могут быть привлечены. И потому что они как бы, если будет доказано, что они получали выгоду от незаконных или недобросовестных действий тех, кто компанию управляет, то они могут быть привлечены к ответственности.
Ну, это безобразие. Это неправильно.
На самом деле, да, это довольно частая история. Действительно, жулики приноровились, там, берут какого-нибудь номинального учредителя себе там, и говорят, ну, там... Вот ты делай так и так, я тебе буду платить зарплату, ну, от тебя ничего не требуется, кроме паспортных данных, кроме твоего номинального участия, а я тут всем рулю. Да? И потом вот этот как руководитель попадает. Понятно, что он не хочет расплачиваться, он добросовестно начинает плакать в процессе о банкротстве там, или там, в рамках уголовного дела, что говорит, ребята, я-то вообще не при делах. Два раза пришел за зарплатой.
Ну да.
Вот, а я вообще этой компанией не рулил. Да? Ну, поэтому, как эти ребята, тренирующиеся на процессах о банкротстве, они говорят, да нам, в общем-то, некогда сильно разбираться. У нас много кредиторов несчастных, которые хотят вернуть свои деньги. Поэтому мы всех начинаем скопом привлекать. Так вот, цифры, приведенные на Питерском международном юридическом форуме вот в этом году, говорят такие ужасающие вещи, что если в 2015 году, то есть, получается, 7 лет назад, суды удовлетворяли 4% исков о взыскании субсидиарной ответственности, то вот в прошлом году, там, в 2021 году, 41%. То есть в 10 раз доля удовлетворения требований кредиторов, она выросла. И поэтому вот этот вот, я когда смотрю на закон о банкротстве, он такой толстый, если еще и с комментариями, то вообще там два тома может получиться. Он гораздо толще, чем Гражданский кодекс, его маленькой статьей, которая говорит, ну вот есть ограниченная ответственность, есть общество с ограниченной ответственностью, есть участники общества с ограниченной ответственностью, которые рискуют в пределах своих вкладов. Человек думает, вот я вошел в учредители какой-то компании своим вкладом там, на 30%, на 30 тысяч рублей. В законе ж вот что написано, что я рискую 30 тысячами рублей, а ему раз и прилетает иск о субсидиарной ответственности на миллионы. И он начинает удивляться, говорит, а зачем вот эта статья написана в Гражданском кодексе? Маленькая статейка, когда ее перевешивают, огромный, толстый, тем более, с комментариями.
Слушай, ничего светлого от вас я не услышал.
А давайте, что вы хотите?
Давайте от меня вопрос для слушателей, Роман Валерьевич.
А вопрос, ну, во-первых, пример приведите. Может быть, вы там где-то попринимали участие в бизнесе таким вот образом. Может, вы сейчас учредитель какой-нибудь компании и ждете там дивидендов. Так вот, как вы думаете, вам спокойно спится по этому поводу? Никто не придет к вам, матрос-железняк, который скажет, отдай деньги
кредиторов. Так вы еще и пугаете, боже мой.
А я люблю эти вещи.
728-7703, код 8495. Уходим ненадолго, потом вернемся.
Радио Москвы. Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Ну что, это совместный проект нашей станции информационно-правового портала «Законе». Я напомню, что мы работаем в прямом эфире с 5 до 6 часов вечера. Напомню, наш контактный телефон 728-7703, код 8495. Как обычно, МРКН испугал вас, испортил вам аппетит перед ужином. Давайте послушаем первого эксперта, может, он успокоит.
Надеемся. Владимир Кузнецов у нас вице-президент Ассоциации юристов в сфере ликвидации и банкротства, член Генсовета деловой России. Владимир Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, добрый день. Спасибо за приглашение к разговору. Я сейчас уже не являюсь членом Генсовета деловой России, вышел из этой организации, но по-прежнему являюсь вице-президентом Ассоциации юристов в сфере ликвидации и банкротства.
Ну, это еще лучше.
Как бы мы тут политических оценок не даем, но красиво там звучало. Ладно, не будем больше вас так называть. Скажите, пожалуйста, Владимир Александрович, я тут, как Роман сказал, перепугал слушателей, оказывается, субсидиарной ответственностью, рассказал, что это такое. Так это все-таки карательный механизм без разбора и преград там, для присваивания чужих денег. И вот под такой механизм попадают, как статистика говорит, все больше и больше добросовестных контрагентов. Или я ошибаюсь? Вот это дело в законодательстве, судебной практике, правоприменении, лоббировании интересов ребят, которые занимаются банкротством профессионально, и граждане, что об этом думают?
Ну, поскольку у нас есть общественная приемная, где мы бесплатно каждому желающему разъясняем, в чем особенность той ситуации, куда человек потенциально попал или может попасть, то у нас достаточно большая аналитика на эту тему собрана. И на сегодняшний день нужно признать, что привлечение к субсидиарной ответственности, так же, как и взыскание убытков с управляющего, недобросовестными кредиторами используется как инструмент пополнения конкурсной массы. Поэтому действительно процент привлечения к субсидиарной ответственности, он действительно растет. И чем более, скажем так, в него не верят те, кого могут привлечь, тем больше шансов, что их привлекут. Нужно идти, доказывать, что если вы не являлись контролирующим лицом, что это действительно так и было.
А как можно доказать, извините, Владимир Александрович, как можно доказать отсутствие факта? Доказывается наличие его, да. А так говорит, я не контролировал. Получается, я должен доказать, что я не контролировал. Это как?
Смотрите, объясню. Многие из нас привыкли к такому тезису, что у нас действует презумпция невиновности.
Это правда.
Но именно в банкротстве все с точностью да наоборот. В банкротстве действует презумпция виновности. И только если вы доказали, что вы невиновны, вот тогда вы невиновны. Теперь перейдем к тому, что может повлиять на риски привлечения. Статья 61.10 в шестом пункте четко написано, что если владение меньше, чем 10% и только получение дохода с этим связано, то у такого лица не может быть рисков субсидиарной ответственности. То есть зафиксирован минимум, ниже которого можно не бояться быть участником. То есть если вы только получали доход, и у вас меньше 10%, рисков нет. Mm-hmm. Также в статье 61.10 сказано, что абсолютно однозначно, если у вас 50 и более процентов, то у вас есть прямой риск субсидиарной ответственности. И вам очень сложно будет доказать, что вы не могли влиять на принятие решения. И это нужно помнить. То есть вот я краем уха слышал тезис, что там на какую-нибудь небольшую долю вы являетесь участником, уже риск. Не совсем это так, наверное, скажем.
Так, а как?
Также Ну, то есть, если у вас менее 10% вообще...
Нет, с этим нет, понятно. А если 51%, вы говорите, да, риск существует. А он, да, разве ограничен процентами?
Почему он существует? Еще раз вопрос.
Я говорю, этот риск быть привлеченным к субсидиарной ответственности, он что, ограничен количеством процентов? Ну, я не про 10 сейчас говорю. Я говорю сейчас про контроль, про блокирующий или контрольный пакет.
Смотрите, статья 61.10, контролирующее должника лицо, там описано 4 пункта, как можно определить, что это лицо влияло на принятие решения. То есть оно могло находиться с должником, руководителем или членами иного органа в состоянии, в отношениях родства, так, или должностного положения.
Так,
второй пункт – это в силу наличия полномочий совершать сделки от имени должника.
Ну, доверенность,
по,
допустим,
доверенности. Угу. То есть, если вы по доверенности совершаете сделки, значит, вы не можете не понимать, что это за сделка.
Понятно. Третье,
в силу должностного положения, это особенно касается главных бухгалтеров, угу, финансовых директоров, руководителей юридического департамента, то есть те должности, которые позволяют вникнуть в хозяйственную операцию, в суть хозяйственной деятельности и в то, какое сейчас положение у общества. И четвертый пункт – это когда есть возможность влиять путем принуждения руководителя либо членов органов управления организации или иным образом оказывать влияние на руководителя и членов управления организации. То есть это могут быть элементы любой зависимости, когда говорят, сделай так, как мне нужно, и все будет хорошо.
А вот смотрите, вот мне не очень понятно, да? Вот с родственниками, с доверенностью, там, с принуждением понятно, да? А вот, допустим, бухгалтер. Ну, у меня было просто дело, uh-huh, когда-то лет 10 назад, да, бухгалтер, ну, она цифры считает, а она не занимается хозяйственной деятельностью. То есть вот руководитель заключил договор, она деньги отправила там по платежке, она же не должна там проверять, или он, если он бухгалтер, да, куда они ушли там. А потом ее, оказывается, будут привлекать к субсидиарной ответственности, потому что должна была знать. Чего она должна была знать? Она же цифровод.
Объясняю. Давайте я вам объясню, что она должна была знать.
Да.
Еще раз подчеркну, что мы говорим не о бухгалтере, а о главном бухгалтере. Это все-таки разные должности и разный уровень посвященности.
Uh-huh.
То есть бухгалтер, он может быть на каком-то участке, например, на выплате зарплаты, и он больше ничего не знает. А вот главный бухгалтер знает практически все по организации.
Ну как?
Как определить?
Как знает?
Вот смотрите, несколько примеров. Как определить, что компания использует фирмы-однодневки? Эти фирмы, как правило, даются руководителям, реже каким-то более низовым органам, для указания в отчетности в качестве поставщиков. При этом, как правило, никаких товаров эти компании не поставляют. Что можно увидеть, это то, что в отношении них растет кредиторская задолженность. Очень часто в отношении фирм, так называемых помоек, растет либо кредиторская, либо дебиторская задолженность. Это зависит от того, дружественные эти помойки или технические данные, скажем так, кем-то. У компании бывают свои недобросовестные компании. Как правило, в отношениях с ними растет дебиторка, то есть они не платят компании. А те, которые дают, чтобы уменьшить налоги, в отношении них растет кредиторка.
Понятно.
Это все видит.
Видит, это же, ну, скажем так, утверждение, что он не то, что видит, а может быть должен видеть, но это все-таки, на мой взгляд, как-то так. Он должен тогда главный бухгалтер должен контролировать тогда деятельность.
Главный бухгалтер знает все.
Нет, знать-то может все, что угодно, можно предполагать. Но тогда получается, что главный бухгалтер главнее генерального директора. Ведь это его тема, там, с кем заключать договор.
Опасная должность, на самом деле.
Ну, вообще кошмар, да.
Спасибо,
Владимир Александрович, спасибо за разъяснение.
Главный бухгалтер. О, хорошо.
Главнее генерального директора, да, мы поняли. Ну, надо разбираться. Мы как раз это и обсуждаем. Спасибо вам за мнение, за разъяснение. Вот как раз вице-президент Ассоциации юристов в сфере ликвидации банкротства Владимир Кузнецов. Вот от него другого комментария я и не ожидал, потому что вот так именно применяется, что ты должен знать, должен контролировать и вообще не мог не знать, поэтому докажи обратно. Да? А сидит главный бухгалтер, говорит, да откуда я знаю, господи, я что, занимаюсь, что ли?
Чего вы меня обманули 6%-то? Не меньше 10%. Там, вы уехали, а все до меня там повесили в парикмахерской. Батенька. Вас будут искать, вас вернут, депортируют и посадят.
Ну, слушайте, бывает. Бывает, я могу перепутать. Где 6, 10, да? Какая там разница? 4% ошибся, бывает.
Так, 728-7703, код 8495. Это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру. Ольга выходит на связь. Ольга, здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте, Ольга.
Здравствуйте, добрый вечер. Я Ольга Оганян, проживаю в Таганроге. Для меня вот тут просто не то, что животрепещущая тема. Я сейчас вот слушала, и вот вся вот в кошмаре в таком сижу. И я сейчас расскажу вкратце свою историю, чтобы не занимать много времени. Я была учредителем, директором предприятия, из состава которого вышла, и продала его. По истечении полугода новые владельцы получили денежные средства на расчетный счет, по которым они имели обязательства перед третьими лицами. Обязательства они не исполнили. Денежные средства вывели, и они были у них потрачены. Естественно, я не имела отношения никаким образом к выводу этих денежных средств, потому что, сами понимаете, предприятие продала, и я уже не являлась никаким там юридическим лицом. И, все было прекрасно, я даже ни слухом, ни духом жила себе спокойно. Кредиторы обратились в суд о признании предприятия банкротом, о том сейчас что-то обсуждали, и о привлечении владельцев новых, и в том числе подтянули меня, как бывшего директора, к субсидиарной ответственности. Суд признал, вынес решение привлечь новых владельцев и меня в том числе к субсидиарной ответственности.
Простите, Ольга, а до вас тоже кто-нибудь был там? Вас всех там в строй поставили к субсидиарной ответственности?
Копом. Да, я была первым директором предприятия, а потом еще было два директора.
Всех до кучи.
Когда я продала, да, всех троих поставили.
То есть вы в тот момент, когда это предприятие деньги там тратило, вы уже ни директором, ни учредителем не были?
Нет, полгода прошло, как я предприятие продала, и я жила спокойно, продала. И на нынешний момент я проиграла все три суда. В настоящее время кассационную жалобу, это последняя моя такая надежда, в Верховный суд мы подали. И, конечно, я в таком шоковом состоянии, потому что,
Ольга, скажите, пожалуйста, сколько там взыскали? И какое-то соотношение с вашей зарплатой? Вы сколько-то там получали зарплату какую-то, да? А взыскали сколько с вас?
Да, сумма такая страшная, 43 миллиона.
А сколько вы получали?
Да, я была директором и учредителем, получала там 50 тысяч.
Нормально.
Нормально, в общем-то.
А что вы хотели?
Слушайте, на самом деле не смешно, Ольга. Вы извините, что мы тут хихикаем, но мы просто по этому поводу...
А мы поддерживаем вас, чтобы вы не падали духом.
Ольга, оставьте ваш телефон, потому что это тут явно под эти четыре пунктика, о которых нам сказал сейчас Владимир Кузнецов предыдущий. Как-то вы не подпадаете. Так получается, что можно всех под гребенку, там, под одну.
Да, меня это обрадовали. Четыре пунктика, я прямо воспрянула духом, и прям благодарна, что вы подняли эту тему для меня.
Да, мы подняли, да, но вы уже три суда проиграли, поэтому как-то так.
Спасибо
поздновато.
Большое, спасибо.
Да, спасибо большое, Ольга. Телефон там, уже оставили.
Вы знаете, это как раз Ольга сказала, я как раз вчера смотрел статистику за 2019 год, не нашел более позднюю, 0,4% выигрывали от тех, кто обращался в Верховный суд. Меньше 1%. Это много или мало вообще?
Роман, если всего процентов 100,
0,4
это много или мало?
А может, раньше было 0,2%. Понимаете? Растет или у вас нет такой
статистики? Нет, туда...
Это же как погрешность.
Я сейчас попытаюсь объяснить. Дело в том, что люди... не всегда понимают задачи Верховного суда.
Конечно, да.
Люди думают, что это такая же инстанция, как вот предыдущие три. Что да. вот можно подать апелляцию, потом можно подать кассацию, и это будут обязательно рассматривать. И когда обращаются в Верховный суд, думают, ну, там тоже должны принять и рассмотреть. Да, да. А там им как бы отказывают. Дело в том, что вот на этом уровне, на уровне Верховного суда, там доказательства не изучают вообще. Mm-hmm. Там проверяют правильность применения норм права судами. И самое главное, не выпадает ли решение суда из стройного ряда судебной практики. То есть не нарушается ли вот этим решением правоприменение, понимаете?
Да.
А если люди как по привычке пишут такие же, штампуют жалобы в Верховный суд, что, мол, вот, суд не рассмотрел такое-то доказательство, говорит, не-не-не, мы это не рассматриваем, поэтому... Вот когда они видят, да, что есть противоречие между вот этим судебным актом, между этим решением и тем, что обычно принимается, в том числе и разъяснением Верховного суда, вот тогда это их тема. Поэтому такой низкий процент.
Ну, давайте слушать экспертов. У нас еще много экспертов. Давайте тогда экспертов уже как галопом по Европам пойдем. Второй эксперт сегодня выходит на связь.
Да, Наталья Аганова, доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве России. Наталья Валерьевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
А Наталья Валерьевна, вот поддержание все-таки благотворительного бизнес-климата, какая-то такая давняя, декларативная, продекларированная цель и забота правительства. Ваш финансовый институт при правительстве, так называется. Вот скажите, статистика, коль скоро за 7 лет увеличение удовлетворения исковых требований по субсидиарной ответственности, она не отбивает ли охоту людям заниматься, вот как сейчас вот звонила Ольга и сказала, что там полгода назад как фирму продала, а новые владельцы что-то там набедокурили, возможно, а ее привлекают к субсидиарке, и все три инстанции проигрывают. Вот кому это надо, заниматься бизнесом путем вот вхождения в доли какие-то, когда есть такой жесткий механизм, который просто обанкротит человека?
Вы знаете, это тоже очень интересная тема, субсидиарная ответственность, которая возникла, как вы понимаете, не просто так. Это тоже та же самая концепция, которую тоже, в общем-то, реализует наше да, правительство, которое о неотвратимости ответственности да, и изыскивает всеми возможными и невозможными способами контролирующее должника лицо. Есть такой термин, который вы слышали, наверное, об этом, да?
Да.
Вот поэтому контролирующее должника лицо – это, собственно, зачастую даже скрытый бенефициар. Ну, этот термин у нас любят употреблять банки, когда просят указать конечного бенефициара. Налоговые любят разыскивать конечного бенефициара. Основано это все, в общем, только на одном. Нужно с кого-то взыскать деньги. Понимаете, их нужно. Вот кто-то, кто хоть мимо проходил, и пальцем указали на него сотрудники, говорят, знаете, вот они очень с большим интересом посмотрели на нашу компанию, когда мимо проходили. Возможно, их какие-то указания имели значение при принятии решения.
А то и в офис заходили, да, как-то вот.
Чай пили, да.
Да, вы понимаете, иногда доходит до абсурда, что если кто-то укажет пальцем и скажет, что данное лицо не числится в документах, но мы его часто видели в офисе, и он однозначно влиял на... То есть это лицо тоже...
Человек пиццу приносил, да, его там часто видели в офисе, и все, к субсидиарке привлекут.
Да, концепция, она, в общем, наверное, тоже немножко уже переходит все возможные и невозможные границы. Ну, у нас же, знаете, как ломят, пока не сломают. Тут уже как бы никто не говорит уже о сагбенности, тут уже ломают. И люди, в принципе, начинают для себя делать выводы, ну, сколько можно, да, если привлекают всех к субсидиарной ответственности, то, соответственно, нужно применять превентивные меры. Вы понимаете, надо посмотреть еще на другую статистику, на то, вообще сколько из общего заявленных требований в банкротных процессах взыскивают в разы, да, меньше заявленных. То есть это ну, даже до 10% в общей статистике. То есть очень мало взыскивается уже сейчас, потому что фактически к тому моменту, когда наступает субсидиарная ответственность, это годы банкротных процессов. Уже все украдено до нас. Да? Кто мог, все это значит, уже давно для себя предусмотрел. Поэтому наказать, застращать, значит, кто там поддается на вот эти все угрозы забрать. Многие же, в общем, как та Ольга, да, о которой вы говорите, возможно, она не была подготовлена к тому, что какие-то сделки будут отыграны.
В будущем, так в том-то и дело, она уже ушла из этой компании. В будущем проявились сделки, ее все равно привлекли.
Возможно, мало компаний, понимаете, с действующими договорами, как вариант, бывает такое. И если это длящийся действующий договор, то тут, конечно же, рассматривают период заключения этого договора, он мог быть еще в период ее директорства. Вот тут очень много нюансов, поэтому, конечно, это должно заставлять людей задумываться о том, что, ну, если ты мимо проходил, ты можешь быть КДЛом, да, выражаясь, извините меня, кратко и четко. Поэтому контролирующее должниковое лицо, это уже, в общем, фактически...
Никуда не заходите, дорогие радиослушатели. Вас будут приглашать родственники, знакомые. Зайди в мой офис, просто посмотри, где я работаю.
Заходи, да, так,
мимо проходит. Ни за что.
Наталья Валерьевна, так и получается, что вот так вот, ненавязчиво, можно констатировать, что институт ограниченной ответственности умер.
Вы знаете, ну я не думаю, что он прям совсем уж и умер. Сейчас у нас предпринимаются попытки все-таки вот эту систему сдержек и противовесов между непосредственно кредиторами, должником, вот КДЛом, судом выстроить. Конституционный суд как бы в этой ситуации разобрался. В мае поправки у нас принят закон о банкротстве, исходя из которого теперь уже, если дело о банкротстве рассматривалось без участия вот этого лица, то это считается, что, собственно, нарушение прав контролирующего должника лица, ну, того же учредителя, мы о нем говорим, да, субсидиарная ответственность учредителя, буду выражаться простым русским языком, вот, о привлечении к ответственности учредителя. И вот, собственно, этот учредитель, он имеет право уже с момента начала банкротства представлять доказательства, показывать, какие у него убытки возникли, да, в результате там, деятельности компании или там, каких-то действий, которые впоследствии стали причиной банкротства. То есть Конституционный суд все-таки сейчас заговорил о том, что, ну, как бы жать-жать, но ну, не до бесконечности, надо же все-таки узнать, возможно, там было что сказать учредителю, а вы просто приходите и тупо у него все забираете, ну, дайте ему высказаться. Вот сейчас мы на новой опять волне, когда якобы равноправие интересов, баланс, право голоса появилось у учредителя. Вот сейчас мы будем сейчас смотреть, прям вот мораторий на банкротство. Все, со 2 октября открываются, как говорится, новые ворота. Решетников заявил, что все, хватит мораториться. Дальше продвигаемся. Это все мешает бизнесу, мораторий на банкротство, на проверки. Возобновляем проверки, возобновляем банкротство. И вот со 2 октября вот сейчас будем наблюдать, как это будет норма принятая в мае, будет реализовываться.
Mm-hmm.
Новая волна, я бы сказала.
Спасибо.
Ой, спасибо, что-то как-то грустно мне все равно. Да, Наталья Аганова была, доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности финансового университета при правительстве России. Mm-hmm. С позитивными новостями. Она сказала, посмотрим, как оно будет применяться.
Ну, у нас есть слушатель 728-7703, код 8495. Алексей, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый.
Вы знаете, вот такая проблема. Сын год назад организовал небольшую торговую фирму, ну, купи-продай такой типа, и попросил мать свою быть генеральным директором этой фирмы. И вот прошел год, она работает, эта фирма, что-то подает, что-то покупает, вот, но она никаких документов не подписывает, и она озабочилась, пенсионерка мать, глубокая пенсионерка, вот, не грозит ли ей какие-то проблемы в будущем? Вот. И если таковая проблема имеется, как ей освободиться от этой почетной должности?
Она ничего вообще не подписывает? Я не понял,
нет,
Алексей.
Никто не подписывает, нет.
Но, чем меньше путаешься, тем меньше ответственности, как я знаю.
Нет, ну она генеральный директор, там же написано в уставе единоличный исполнительный орган. И даже она же подписала, видимо, на кого-то доверенность, ну там на сына, там, на грузчика, там, на еще на кого-нибудь. Это уже волеизъявление, и генеральный директор не обязан сам подписывать документы.
Что ей может грозить?
Ну вот, тема нашей программы может грозить, да, при банкротстве может грозить субсидиарная ответственность. То есть, если компания по своим долгам не рассчитается, то кредиторы, которые остались недовольны, что с ними не рассчитались, могут прийти и там начать арестовывать квартиры, там мучить, всячески вызывать, куда следует привлекать к ответственности.
Умеете вы поднимать настроение?
Ну, так меня спросили, я отвечаю, да. А как себя обезопасить от этой истории? Ну как взять, написать заявление работодателю, кто ее, ну, кто, он же создал фирму, видимо, учредителю, участнику, собранию акционеров, да, что, мол, до свидания, не хочу я больше, и все, и уйти оттуда. С Богом, да.
И а через полгода
какое-то, как, не, ну, какое-то время придется потрястись, ну, поволноваться, ну, что делать? Ну, не полгода, через 3 года точно надо поволноваться.
Она пишет заявление, да. И подает его как-то под расписку или как-то каким-то образом.
Ну да, она же, человек же не раб. Человек, находящийся в трудовых отношениях, вправе покинуть свое место работы. 2 недели отработал, да ушел.
Да. А заявление в адрес...
Работодателя, да. Это вот учредитель. Кто там учредитель? Ну, если сын, значит, на его имя. Там надо посмотреть в уставе, там написано.
Спасибо, Алексей, за звонок. Спасибо. Я напомню, наш контактный телефон 728-7703, код 8495. Ну что, давайте еще одного эксперта послушаем. Еще есть 5 минут до перерыва.
Давайте,
успеем.
У нас третий эксперт Сергей Елин, эксперт по финансово-правовой безопасности бизнеса Московского отделения «Опора России», руководитель аудиторской консалтинговой группы. Сергей Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот у нас прям дискуссия получилась какая-то. Вот любой бизнес, он все-таки подразумевает предпринимательский риск, там в кодексе написано, в гражданском. И исходя из этого, что, на ваш взгляд, все-таки должно преобладать применительно вот к руководству бизнесом, фирмочками какие-то? Это вот боязнь субсидиарной ответственности или все-таки там правила защиты делового решения, что вот принял решение, ну бывает, рискнул, не получилось. Почему должен все время отвечать, тем более в обществе с ограниченной ответственностью?
Ну, на самом деле, мое мнение, что институт субсидиарной ответственности сам по себе необходим, потому что если его не будет, то будет нарушаться баланс интересов защищенности предпринимателя, который ведет бизнес, и всех тех, с кем он взаимодействует. Это начиная от контрагентов, заканчивая государством в части уплаты налогов. Поэтому сам институт нужен. Но если говорить о том, что любые действия руководителя или учредителя сейчас приводят к субсидиарной ответственности, то это далеко не так. За последние года сформировалась практика, которая в каждом конкретном случае рассматривает, есть ли основания для привлечения к субсидиарной ответственности или нет. И эти правила и принципы, они на самом деле уже сформулированы и в принципе уже сформированы судебной практикой. Другое дело, что большинство предпринимателей не вникают в них, не хотят вникать, пока петух не клюнет, как говорится, пока не возникнет какая-то критичная ситуация, пока компания не окажется на грани банкротства, а чаще даже никогда на грани, а когда уже в банкротстве оказывается, и тогда начинают задумываться, оказывается, нельзя было делать сделки по выводу активов, оказывается, нужно было передавать бухгалтерскую отчетность и вести ее для того, чтобы не было основания привлечь на этом основании к субсидиарной ответственности, и нельзя было выводить денежные средства в виде дивидендов, когда компания находилась на грани банкротства. И самому было нужно подать тоже своевременно, когда увидел, что не можешь исполнить свои обязательства. Об этих всех вещах забывают. А это именно те основания, которые потом становятся причиной привлечения к субсидиарной ответственности. И на самом деле у нас вот это, на мой взгляд, перекос, что в принципе на сегодняшний день действует не де юра, а де-факто презумпция вины. И если заявляют кредиторы о привлечении предпринимателя к субсидиарной ответственности, фактически нужно самому доказывать, что всех этих оснований не было.
Да, и там уже предыдущий эксперт сказал, да. И мы с ним поспорили, ну сколько ж можно, потому что доказывать отсутствие факта довольно сложно. Если человек приносил пиццу в офис, то он уже может быть привлечен к субсидиарной ответственности, потому что все его видели, а он, в принципе, мог определять решение генерального. Пиццу принес вкусную, да, все, тот вот такое решение принял, заключил договор.
Это несколько утрировано, я соглашусь. Что
я до абсурда люблю доводить просто.
Да, я думаю, что действительно требуется в некоторых вопросах корректировка. То есть есть перегибы на самом деле и в том, что заявляется, когда большое количество лиц к субсидиарной ответственности, многие просто не понимают, что нужно отстаивать свои интересы и заявлять, и доказывать, что ты невиновен, и попадают под суммы претензий, которые несоизмеримы с их действием. Как вы привели пример, принес пиццу, а получил претензию, которая стоит как цать этих пицц, ну или
миллионы,
вагон этих пицц, несоизмеримость. Очень часто бывает несоизмеримость, и, скажем так, вот эта вот презумпция вины, на мой взгляд, она не должна быть, потому что особенно там юрист, главный бухгалтер, то есть наемные люди, которые отродясь, может быть, и не видели даже тех оборотов, которые проходили по счету, попадают под крайне высокие санкции. И вот в этом вопросе, наверное, институт субсидиарной ответственности требует тоже доработки, чтобы была соизмеримость и, может быть, все-таки не действовала презумпция вины в этих вопросах. Вот. Но, с другой стороны, как бы соблюдая баланс общих интересов, все-таки предприниматели тоже должны задумываться и понимать вот эти принципы возникновение субсидиарной ответственности, они все-таки на самом деле, они есть. И надо вот этим вопросом, даже когда все хорошо в бизнесе, все-таки смотреть и оценивать свои действия, те же сделки, которые заключаешь, с пониманием возможных перспектив, если вдруг что-то пойдет не так, и компания окажется на грани, чтобы потом эти сделки не были оспорены, а вы не были привлечены к субсидированной ответственности.
Спасибо вам.
Спасибо вам.
Сергей Елин был эксперт по финансово-правовой безопасности бизнеса Московского отделения «Опоры России», руководитель аудиторской консалтинговой фирмы.
Видите, институт нужен, чтобы был соблюден баланс интересов. Вот и все,
так,
понимаете? Понимаете,
Парацельс говорил, да, что все яд и все лекарство. Вопрос вот в этом самом балансе, в мере. Да? Но вот у нас пока получается, может, мне кажется, да, мне кажется, вот все-таки перекос в сторону прав кредиторов. Хотя, конечно, никто не спаривает, что кредиторы, конечно, да, они вложили деньги, или там они не получили какого-то возврата своего имущества. Чушь хорошего, да, если там их тоже, извините, ну, как бы кинули, говоря языком уголовно таким, даже не процессуальным, а правовым. Но вот тема с презумпцией виновности мне все-таки не нравится. Мы как-то очень злоупотребляем вот этим институтом. Ведь действительно, когда сложно доказать отсутствие факта, я в практике встречал, что конкурсный управляющий, который становится на вот этот приятный пост и отстаивает интересы кредиторов, он все сделки оспаривает. Он даже не смотрит. Они там, есть у них какое-то основание, нет какого-то основания. Он все сделки, всех лиц, возможных и невозможных, привлекает к субсидиарной ответственности, исходя из того, что, ну, в суд придем, там разберемся. А люди-то, они как вынуждены ходить, там, тратить время, что-то там такое доказывать. А учитывая принцип состязательности в процессе, судья доказывать ни за кого ничего не будет. Скажет, ну что вы, касатик, вы докажите, что вы к этой фирме не имеете отношения. Да? Касатик стоит, глазами хлопает, говорит, так я это, ну я вообще не знаю, что это за фирма. А, ну вот, все, не доказали, значит, вы имеете к ней отношение. Ну, вот, забавно, да?
Да, более чем забавно. Я напомню, наш контактный телефон 728-7703, код 8495. Уходим совсем ненадолго, потом вернемся.
Радио Москвы. Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Давайте я еще раз напомню, что это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру. Мы работаем до 6 вечера в прямом эфире. 728-7703, код 8495. На связь выходит четвертый на сегодня эксперт.
Да, это Валерий Алферов, доцент Департамента менеджмента и инноваций Финансового университета при правительстве, член Комитета по безопасности предпринимательской деятельности Торгово-промышленной палаты России. Валерий Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Как меня слышно?
Отлично вас слышно. И еще хорошо, если мы вас сейчас поймем. Если вы будете
я
говорить про...
меня поймете, значит, я благодарен за предоставленное слово. Я, в общем-то, так сказать, послушал всех. Конечно, те, которые факты поднимаются, они достаточно практические. Но я хотел бы, в общем, поговорить несколько более шире на этот, так сказать, проблемы и на эти вопросы. Первое, вот мы еще в 2017 году делали исследование по этому вопросу. И она вот опубликована в журнале «Модернизация и инновации развития». Статья называлась «Развитие концепции субсидиарной ответственности как института повышения эффективности института банкротства и обеспечения экономической безопасности». То есть уже тогда мы сделали вывод о том, что, в общем-то, именно развитие концепции субсидиарной ответственности – это очевидное и необходимое для Российской Федерации. То есть именно раннее выявление неправомерных, недобросовестных действующих контролирующих должника лиц – это как раз предупреждение. Это тоже влияет на экономическую безопасность. Мы там сделали анализ по, значит, сравнению зарубежной, то есть эффективность вот нашей экономики, она, в общем-то, ну, из благополучия ее проведения, она, в общем, достаточно там на четвертом десятке была. А институт развития банкротства, он вообще на 50-м месте, 53-м даже, если точно. Но как раз одной из причин, на наш взгляд, была вот как раз именно неэффективность, так сказать, субсидиарной ответственности, вот, недобросовестной. Потому что за рубежом это достаточно жестко ограничивается. И, например, служба по несостоятельности Великобритании, она контролирует, проверяет все дела о банкротстве, но и выявляет причины, то есть разбирается это государственный орган. нас с этим, конечно, разбираются суды. Вот какая у нас статистика? Несколько слов об этом. Конечно, нас интересует прежде всего статья 64.11 «Субсидиарная ответственность за невозможность полного погашения требований кредиторов». Что это значит? Это значит, что привлекаются только те и в той сумме, когда требования кредиторов не удовлетворяются за счет имущества в полной мере. То есть вот это надо подчеркнуть. Вот. И, в общем-то, так сказать, привлечение к ответственности вот за последние 5 лет, как уже говорилось, там частичная цифра, я еще раз повторюсь. В 2021 году было привлечено 4792 человека или на 513,4 миллиарда рублей. То есть это, соответственно, 1,5 раза и почти на 30% больше, чем в 2020 году. А вот если сравнивать первый год полный, 2016 контроля, то там в 9 раз больше количество привлеченных лиц и в 7 раз больше по размеру ответственности. Кстати, если говорить о эффективности этого механизма, то вот впервые в 2021 году удовлетворение требований кредиторов, вот этот Федресурс дает такие данные, значит, там, где привлекались к ответственности контролирующие лиц должника, они, значит, удовлетворение составило 6,1%. А там, где, ну, в общем, в принципе, общее количество удовлетворения, да, составляло всего 3,5%. Ну, то есть получается, что где-то 6,1 копейки на рубль долга и против 3,5. То есть фактически в 2 раза больше. Хотя, конечно, эта сумма тоже недостаточна. Но давайте вот посмотрим, проанализируем, что происходит. Если мы посмотрим количество дел о банкротстве, там где-то за последние 5 лет 10-13 тысяч. То есть получается, что 4 тысячи больше привлечено. То есть каждый, ну, в принципе, больше 30%, но... Значит, менеджеры и собственники привлекают к субсидиарной ответственности. То есть риск у менеджеров и собственников, он, конечно, остается высокий. И это, наверное, один из самых факторов, который должен как бы влиять, ну, так сказать, на добросовестность поведения при осуществлении предпринимательской деятельности. И самое главное, не в общем при осуществлении предпринимательской деятельности, а когда возникают проблемы. То есть у нас антикризисное управление, вопросы финансового оздоровления. Вот о чем, почему сейчас говорится о новой редакции закона? Ну, потому что неэффективно, потому что подают заявление о банкротстве тогда, когда уже организация мертва или там уже все, извините, выведено. Mm-hmm. Вот, так что же вот, говорит, что у нас показывает вот, еще цифры? А показывает, что именно вот это может быть, вот, привлечение к субсидиарной ответственности в большей степени стало влиять то, что количество дел о банкротстве, поданных заявителей, ну, имеется в виду должником, уменьшилось. Но вот в 2021 году снизилось до 8,2, это подача заявления со стороны должников, то есть стороны руководителей. А было 9,3 в 2020 году. Правда, конечно, кредиторы, но в данном случае ФНС активно на 5% больше увеличивает свою, так сказать, подачу заявлений. Но что, какой можно сделать вывод? То есть вот увеличение вот этих решений о привлечении к субсидиарной ответственности, именно недобросовестных, я считаю, недобросовестных менеджеров и собственников, это как раз вот становится, вот отвечая на ту повестку, которая поставлена во главу сегодняшнего обсуждения, является преградой для злоупотребления со стороны вот контролирующей лиц должника.
Понятно.
Вот. Но что, проблема у нас, я еще сейчас несколько слов скажу.
Да,
проблема,
да, конечно. Конечно.
Да, меня слышно?
Слышно прекрасно. Отлично.
Да, меня, значит, я хотел бы еще несколько слов. Проблемы, конечно, есть и при субсидиарной, привлечении к субсидиарной ответственности. Ну, учитывая, что удовлетворение требований кредиторов мало, ну, в любом случае, так сказать, остается недостаточно. Вот, конечно, кредиторы, ну, мало подают заявление о банкротстве, да, то есть, ну, зачем тратиться, так сказать, когда можно как-то попытаться решить или вообще простить эти долги. Это первое. Второе. Конечно, если они входят в дела о банкротстве, и там видят, что столько удовлетворения маловато, то они начинают сразу же давить, ну, имеется в виду сразу же налево-направо махать шашкой и привлекать всех менеджеров и собственников вот, к ответственности. Ну, тот, почему и как вы об этом уже говорили. Вот. То есть получается, что вот тенденция последних лет все равно показывает, что эффективность от этого механизма есть. Ну и еще одна проблема, которая остается. Вот я могу привести дело такое о банкротстве, о регион-инвест. судом в рамках субсидиарной ответственности в 2021 году взыскано 74,2 миллиарда рублей с субсидиарно ответственного лиц. Но продано же это, согласие кредиторов, продано всего за 21 миллион рублей. То есть в 3500 раз меньше, дешевле взысканные суммы. То есть субсидиарку сделали, все суды доказали, но взыскали, но и эффективность нет. Вот эта вот проблема, конечно, остается. Вот почему? Потому что получается, что недобросовестные собственники и менеджеры выводят уже, я как уже говорил, так и остается, выводят, так сказать, средства, но как только чувствуют, то есть бегут уже с корабля, как только чувствуют, что они не могут, так сказать, погасить требования кредитора, если у них возникает проблема.
Если возникнет у менеджера...
Я могу сказать, что
Валерий Николаевич, выходим из эфира уже, через одну минуту. Уже,
Тоже простите, да.
Я завершаю, я считаю, что статистика будет расти по субсидиарной ответственности. Кстати, сейчас уже распространена практика привлечения к субсидиарной ответственности вне рамок дела о банкротстве. Так что, на мой взгляд, это вот все-таки эффективная мера в качестве преграды. Конечно, ошибки есть. Но времени нет, их можно, конечно, отдельно обсуждать.
Да,
обязательно.
Спасибо большое. Валерий Алферов, доцент департамента менеджмента и инвестиций финансового университета при правительстве России.
Ну что, у нас одна минута до конца эфира. Так хочется сказать, Роман Валерьевич, сидите дома, уважаемые слушатели, никуда не ходите, чтобы не платить по 43 миллиона рублей.
Если коротко, да, если у вас больше 10%, то старайтесь контролировать процесс принятия решения директором. Если вы главный бухгалтер, не поддавайтесь на приказы руководителя, проверяйте, куда вы там деньги перечисляете. Если вы вообще владелец бизнеса, то добросовестно действуйте, чтобы не попасть под раздачу и с вас не взыскали украденное. И не можете все это контролировать, останьтесь дома. В крайнем случае, вышивайте крестиком, станьте самозанятым. Не занимайтесь бизнесом, если вы все это не можете делать. Ну, если вы их все-таки хотите и не хотите быть самозанятым, да, тогда к юристу обращайтесь.
Ну все, мы с вами прощаемся, уважаемые слушатели. Спасибо за то, что были с нами. Я напомню, что надеюсь, что в этом же составе ровно через 7 дней мы встретимся. И снова Маркарян вас будет пугать, очень любит он это делать. Всем пока, всем хорошего настроения, берегите себя, теплого вечера.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.